Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы обычно слушаем лучшие расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Но последние пару недель мы не слушали тексты и не беседовали ни с какими журналистами, потому что мы были на новогодних каникулах. Поздравляем вас, всех, кто дождался нашего возвращения из этого небольшого отпуска, с наступившим Новым годом. Извините, что мы так немножко затянули. Но, в общем, жизнь помотала каждого из наших ведущих кого куда. Поэтому решили начать наш новый сезон с довольно необычного эпизода, такого двусоставного. Мы пишем его отдельно, несинхронно.
Ты представься, помотанный жизнью ведущий, представься.
Меня зовут Владимир Шведов, и пишемся мы все-таки не по одному, а попарно. И сегодня моя соведущая, не менее помотанная жизнью, Анастасия Лотарева.
Спасибо, дорогой.
Так вот, какой у нас замысел? Мы хотели, с одной стороны, как-то порефлексировать о том, что происходило в прошлом году в профессии, что для нас в ней показалось важным. С другой стороны, не хотели пускаться в какую-то многословную аналитику и пустили все на самотек. Пусть каждый ведущий подумает, что именно он хочет сказать или услышать. Все это вместе как-то собрали, и получился такой достаточно странный формат, но, как мне кажется, он отражает такую же хаотичность и путанность прошедшего года, а может быть, даже и прошедших нескольких лет. Но если объединить, то, конечно, всем будем говорить, как всегда, о журналистике.
Вообще, каждый раз предполагается, что после Нового года все такие бодрые и обновленные. Я что-то думаю, что я нифига не бодрая и не обновленная. Поэтому слегка подвисаю с какими-то смешными шутками. Но ничего, для этого будет вторая часть нашего подкаста, где будут наши соведущие Илья Азар и Олеся Герасименко, но вы все равно не проматывайте. Мы собирались поговорить о текстах года. И ты знаешь, Володь, это какая-то поразительная и небывалая, наверное, штука, что война идет 3 года, и для меня все равно, ну, типа, она уже ком в горле у всех стоит. Ни одно информационное событие не имеет такой длинный след обычно, не помнится столько и не занимает столько сил и пространства, и внимания у людей. И у нас, конечно, свой пузырь, я это все понимаю, но все равно, когда я думаю о текстах прошедшего года, я не могу тебе сказать, что меня волновало что-то больше, чем война.
Мне кажется, заметно в то же время, что в повестке войны стало меньше. Она неизбежно уходит на второй план, и это такое очень сложное чувство, потому что, с одной стороны, совершенно понятно, невозможно на одной ноте держать все 3 года и бесконечно читать об этом, и писать, и читать. С другой стороны, какого черта? Это все еще самое страшное, самое неправильное, несправедливое, что есть, что происходит прямо сейчас и недалеко. И как из этого выходить, не очень понятно.
И что точно заметно за эти 3 года, что из войны все больше и больше уходит какая-то конкретика из темы войны. Вроде конкретных человеческих судеб или судеб конкретных городов, или, ну, не знаю, что-то человечное. И я поэтому как раз была у меня мысль поговорить про самые популярные за эти 3 года материалы о войне, которые у нас никогда не появлялись. А именно то, что называется военные сводки, и которые читают на самом деле лучше всего. Это всем вам известные наверняка на каждом сайте, у каждого медиа есть там практически свой аналитик, корреспондент по вооружениям, блогеры, многие в этом подвязаются, и так или иначе мы этого касались. Это, собственно, как продвигаются войска, какие перспективы. Вот мы сдали село Новый Комар, вот мы взяли село Новый Комар, 3 километра туда, 4 километра сюда, и такой карточки, карты и стрелочки. И этот жанр, он, с одной стороны, как будто бы ужасно ежедневный в своей рутинности. При этом он очень-очень популярный, но я просто совершенно точно это знаю, и у этих корреспондентов свои фанаты, и регулярные рубрики, и все остальное. Но я что-то задумалась, а как им самим вообще с этим всем работать? Каждый божий день быть, собственно, на войне, но не в том смысле, в котором военкоры работают.
А ты бы так смогла?
Нет, потому что это неинтересная мне часть. Про железки, про какие-то большие течения войск туда-сюда. Мне гендерно хочется сказать, что это вы, мальчики, таким увлекаетесь. Но, с другой стороны, я очень, конечно, по девочкам увлекаюсь темой военных преступлений, например, так что я не думаю, что это гендерное. Но, короче, я просто в этом не вижу совершенно никакой жизни. Это хороший материал, это важный материал, они нужны, но для меня они как белый шум.
Что удивительно, для большого количества читателей это все еще интересный формат. Знаю из первых рук, что сводки вот этих движений и бабка-сел, которые переходят туда-сюда. Ужасное слово, но, блин, какое же оно точное. Все это как-то очень востребовано. Давай, может быть, мы поговорим с тем, кто занимается такой журналистикой, таким освещением войны.
И это будет мой коллега, который работает на русской службе BBC, Павел Аксенов, корреспондент по вопросам ВПК как раз, который в мирное время, да, в общем, и сейчас отчасти возвращается к любимой своей теме там гражданских самолетов, авиации, космоса, всего остального. Но понятно, что последние 3 года это война, война, война оружия. Давай про это с ним поговорим. Паш, привет.
Привет.
Привет, Павел. Спасибо, что присоединились.
Да.
Слушай, ты годы пишешь про оружие. Железки, железочки, самолетики, кораблики. Угу. Такая штука стреляет, сякая штука стреляет. У тебя с войной не случилось перелома какого-то внутреннего? Я, блин, реально, Паш, как на духу, я парад смотреть любила до войны. И периодически думаю о том, как ты работаешь с этим всем.
Да, произошел перелом. Это просто жизнь разделилась на до и после. Потому что вообще военный обозреватель до войны и военный обозреватель во время войны – это две абсолютно разных профессии. Это если говорить профессионально, да, потому что лично я думаю, что мои ощущения, чувства, они очень похожи на все то, что происходит со всеми нами, и это, ну, там, может быть, был какой-то накопленный эффект там впоследствии, потому что очень много работать приходилось и читать этой информации. Но вот если говорить профессионально, то это две очень разные вещи, две очень разные профессии. Потому что, ну, в мирное время военный обозреватель был... Мы это начинали в 2003 году на Ленте.ру, когда еще очень мало было вообще военной журналистики. Мы это все со Славой Варваниным был на Ленте.ру, может, кто-то знает... кто-то не знает, и уговорили Галю Тимченко открыть рубрику «Оружие», и долго искали этот формат, и она его как-то так назвала, что это такой клуб для мальчиков, да, глянец для мальчиков.
Гляди, я все время пытаюсь избежать гендера, и как раз сказала, что ваша эта тема мальчикам интересна, но потом все-таки нет, но все-таки мальчикам.
Ну, она это назвала, на самом деле нет. На самом деле очень много военных корреспондентов женщин и очень хороших. И просто до какого-то момента, на самом деле, в редакциях, вот военные обозреватели, если это не какая-то тематическая редакция, там, военного обозрения какого-нибудь, «Вестник бронетанковых войск», да, если это просто некое общественно-политическое издание, то военный обозреватель в нем это, ну, такой немножко гик, человек, которому это нравится, который пишет с восторгом о каком-то железе, и которому это железо нравится, и который даже дистанцируется от какого-то практического применения, если оно вот где-то там в отдаленных уголках планеты. Но в любом случае это человек, который скорее ездит по выставкам, чем по войне. И да, и конечно, одна из сторон военной журналистики, военного обозревательства, это исторические различные материалы, в которых ты описываешь уже какое-то практическое применение, но все равно это как-то немножко к этому отношению такое научно-исследовательское. А после войны это все стало просто... Ну, просто эта профессия стала другой.
А личное отношение как-то изменилось к этим железкам, вот, о которых мы говорим?
Да, абсолютно. Не только личные отношения. Смысл этих железок изменился. Вообще все изменилось. То есть у всех оно изменилось. Оно изменилось и у военных, потому что они выяснили, что все это по-другому работает. И оно изменилось у тех людей. Ну, понимаете, тут...
Так у вас, Павел, вот конкретно у вас, как у журналиста, который об этом пишет каждый день, там, погружаясь в это без конца и рассматривая это не с точки зрения людей, а с точки зрения все-таки оружия.
У тебя остается вот это чувство, там, типа, не знаю, хаймерсы считаем, блин, а хаймерсы так-то стреляют непосредственно.
Оно началось еще, собственно, в Сирии. И в Армении, в Карабахе, да, в Арцахе. И все это началось, это не был какой-то резкий переход с Украиной. Вдруг эти штуки... Ну и когда мы это все начинали, была еще Вторая Чеченская война, и тоже это вот эти флешбеки оттуда, из Чеченской войны тоже начались, но она как-то в какой-то момент... закончилось,
и с того можно немножко любить время на выставке.
Да. Ну, не то, что любить атомную бомбу, но как-то писать об этом вот с точки зрения научно-исследовательской, да, с таким научно-исследовательским подходом. Но потом как-то по нарастающей эти конфликты стали подбираться ближе и ближе. И вот сейчас, особенно когда, понимаете, я очень много бывал в Украине. У меня половина семьи из Донецкой области, из Донецка. И когда у меня к этому просто личное какое-то отношение, когда мне говорят там про Славянск, Славяногорск, Светогорск и Дружковку, ну и так далее. То есть это все из моего детства название. Я помню там запах, цвет этих городов, то, как ты едешь в каком-то автобусе в Славяногорск из Донецка каждое лето, я ездил. И для меня Дебальцево, и все это не пустые какие-то названия, эти названия очень личные. Поэтому, конечно, да, Хаймарс, который... Вот эта переправа через Северский Донец, которая в 22-м году была, ну, я видел это все своими глазами. Конечно, это другое отношение, и ты пишешь, конечно, с другим подходом, когда это все касается тех мест, которые ты очень хорошо знаешь. И Киев, соответственно, тоже. Я переехал в Ригу в апреле, соответственно, до начала апреля я не писал про войну. А в апреле я сел, и вот как я вот сел в апреле, вздохнул, так и я не знаю, когда я выдохнул.
Ну вот я просто тоже думаю, что это, во-первых, все время действительно конвейер такой естественным образом. С другой стороны, с профессиональной точки зрения, ну, что говорить, вы звезды, я имею в виду военные обозреватели в широком смысле, потому что это суперчитаемые материалы, суперчитаемые материалы везде, это очень востребованные. Думаю, что комплекс чувств по этому поводу должен быть какой-то действительно сложный.
Нет, вот если говорить о популярности, о том, что этим вообще, ради популярности этим можно заниматься в мирное время, потому что это суперчитаемые материалы. Когда мы в 2003-м...
Ничего себе, мне казалось, что именно сейчас,
наоборот. Нет, наоборот. Ты знаешь, вот сейчас это другое, а тогда это... В 2003 году, когда мы открыли рубрику оружия на Ленте.ру, через месяц, по-моему, 10 или 15% посещений на сайт Ленты.ру были через рубрику оружия. Цифры я точно не помню, но я помню, что даже новости эти снимались с морды, потому что люди заходили на ленту и шли читать оружие. Опять-таки, я вот как раз к этому не относился, как к мужскому журналу. Это скорее просто то, что цепляет, потому что... такая тема. Это опасность. Это то, что люди... То, что касается, в общем, потенциально всех, может быть, ну, не знаю, я вот об этом не думал, но если говорить про популярность, вот про то, чтобы, чтобы твой материал читали, да, и клики и так далее, прочтение, это в мирное время, потому что в военное время у тебя... Не, это все немножко другое. То есть о том, насколько много тебя читают, ты думать начинаешь в меньшей степени. Потому что, во-первых, тебе думать не всегда удается об этом, есть о чем-то другом. Во-вторых, огромный объем информации стекается. Прям вот гигантский объем информации. Причем информация совершенно другого рода. Если раньше тебе надо было написать, ну, условно, про, там, не знаю, подводную лодку, которую новую придумали, или про какой-то истребитель, который испытывают, и ты лезешь, читаешь там несколько дней про него какую-то информацию, умные статьи, а потом все это суммируешь и как-то вот вальяжно пишешь, что теперь у тебя, тебе приходится писать о таких вещах, о которых вообще очень мало говорится, а то, что говорится в каком-то безумном сумбуре, и тебе надо как-то в этом еще все это свериться с теми самыми умными статьями, книгами, инструкциями и документами, которые по этому поводу существуют в интернете. И что самое главное, что подсказать некому, потому что половина экспертов просто замолчали, которые могли это комментировать, а вторая половина там... с тобой не общается по каким-то политическим соображениям. Ну, третья половина с тобой, может быть, о чем-то может поговорить, но сама тоже не толком не понимает, что происходит.
Ну, вот для вас зачем продолжать об этом спустя 3 года войны писать, зная, что ну, так вот все тяжело идет, и что людей, готовых об этом писать, очень мало? И для вас это наверняка тоже, вот вы сказали о личном контексте, это тоже все очень болезненно. Но тем не менее вы не переквалифицировались и не стали чем-то другим заниматься, продолжаете именно об этом писать. Почему?
Ну, почему люди вообще занимаются журналистикой? Потому что что-то происходит.
Это, это важный вопрос, Паш. Я не всегда могу ответить на него.
Нет, ну ладно, ответ-то очень простой. Но вот происходят некоторые вещи, мы о них рассказываем. Вот, поэтому вот эти вещи происходят, я о них рассказываю. Переквалифицироваться на что-то другое смысла нет, ну, потому что это, опять-таки, я говорю, я с 2003 года этим занимаюсь, и я тут уже поздно на что-то другое переквалифицироваться. И есть еще один момент, то есть это, с одной стороны, я описал сейчас какое-то состояние... свое, скорее, ощущение вот какого-то начального периода войны. Как-то, в общем, со временем и информация начинает поступать как-то, эти каналы, они информационные, они потихоньку углубляются, становятся четче, прочнее, и информация по ним начинает более поступать как-то последовательно. И появляются какие-то источники, которым ты начинаешь доверять, появляются какие-то комментаторы, с которыми ты можешь как-то свою точку зрения соотносить. И поэтому, конечно, вот в последний год работать стало намного легче, потому что эта информация, она вся стала, ну, более структурированной.
Знаешь, звонили по Нэке послушать нытье, а получили довольно жизнеутверждающие комментарии о том, что профессионально еще все идет. Все наоборот, как бы энтузиазм не растерян и не потерян. Это очень хорошо хоть у кого-то.
Ну, вот. Знаешь, это как, это, он не то, что, тут я как-то слово энтузиазм даже не очень воспринимаю.
Ну, такой профессиональный азарт, мне кажется, это нормально. Можно там сопереживать, но при этом чувствовать какое-то.
Азарт появляется, когда что-то ищешь. Азарт появляется, когда есть что-то, что тебе надо понять, когда там
будет ядерная что-то... война через месяц или не будет?
Нет, вот ядерная война, ты знаешь, с ядерной войной я о ней писал еще много до начала войны, этой, которая сейчас, да, произошла в Украине, началась после войны, которая начала Россия в Украине. Но я писал еще до этого, и с ядерной войной, поскольку это страх очень древний и очень сильный, и очень страшный, то ядерные все дела, они многократно, во-первых, описаны, структурированы в каких-то, была целая система договоров, которые рухнули, но которые, тем не менее, есть какие-то негласные договоренности, и там, в общем, все более-менее понятно.
Паша, скажи определенно, ядерной войны не будет?
Я считаю, что нет.
Отлично. Обнимаем тебя. Пока. Спасибо.
Пока.
Спасибо.
Пока.
Перед подготовкой этого выпуска старалась как-то системным подходом. Мы же с тобой еще, если наши слушатели забыли, ведем великолепный телеграм-канал «Давай текстом» про лучшие тексты. Пожалуйста, подписывайтесь, читайте. Мы все равно там ни черта не пишем. Ну вот, я пыталась системно подойти к тому, что для меня было лучшим текстом. Какие были лучшие тексты? Я посмотрела все номинированные на редколлегию, я посмотрела всякие подборки, там «Рижский бальзам», «Медузы», там всякое остальное. И подумала, что сложновато так-то выбрать. Мы еще с тобой работаем со многими текстами, и они как-то встают такой чередой перед глазами, занимая огромную часть жизни, сложно из них выбрать что-то одно.
Так а может и не выбирать что-то одно, а поговорить о чем-то
другом,
в более неожиданном ракурсе?
Ну, короче, карты и стрелочки пока держатся.
А ты держишься?
Я хуже. Нет, я по человеческим каким-то историям работала в основном. Я в прошлом году почти перестала писать. В основном ушла на редактуру. Это моя личная печаль.
Почему все редакторы говорят, что хотят писать? Почти каждый первый. Я вот не хочу, например.
Очень жаль. Ты неплохо писал. Так сказать, помню твои тексты. Они были очень тщательными. Слушай, потому что редактор — это такие невидимые миру слезы. Твоя работа не видна, возможно, не очень значима. Журналисты склонны ныть и выпендриваться. Я, может, хочу ныть и выпендриваться больше, чем редактировать. Когда ты делаешь что-то конкретное, ты знаешь, берешь в руки, маешь вещь. А так не очень понятно. Ну, вычитал ты десятки текстов. Тоже своего рода конвейер, как и с военными обозрениями. Непросто. Ну, короче, я в любом случае всегда как-то больше фокусировалась на историях конкретных людей. И что я хотела сказать, что еще раз подчеркнуть, что корреспондент по вооружениям или корреспондент по ВПК — это не люди, которые ездят на фронт, это не военкоры. Хотя Паша, кстати, в 14-м ездил в Донбасс работать. Но тем не менее, я очень хотела поработать военкором. И у меня это не получилось не в первый раз, когда я была просто в другом издании, которое не работало, то, что происходило в Донбассе в 2014 году. Не сейчас по там куче документальных причин и того, что с самого начала не отпускали работать, и из того, что эта война совсем не как война в 2014 году, когда работали одни и те же журналисты, например, с одной и с другой стороны, и доступ со стороны сепаратистов вначале, может, был и попроще. Сейчас это просто невозможно. Там работают в основном, понятно, кто и как, и кого туда пускают. Вот. А мне до сих пор в профессиональном смысле жаль, что я не поработала на войне, и не факт, что поработаю. Типа, пойми правильно, может, это звучит как эгегей война, нет, нифига, просто привыкла какие-то значительные вещи видеть своими глазами, и что-то не получается пока так, как это нужно.
Риск того, что можно погибнуть, тебя не останавливал?
Слушай, везде можно погибнуть. Я, опять же, тут скорее как редактор, как человек, работающий там в большой корпорации, которая очень внимательно относится к вопросам безопасности. Этого, ну, не то чтобы боюсь не больше, чем всего остального. Но что говорить, в любом случае мне было бы интереснее работать с российской стороны, в том смысле, что она хуже описана, потому что туда доступ сложнее.
Хотя некоторые эти сложности не боятся, а превращают их в фичу, как один из, наверное, наиболее сложных персонажей прошедшего года, к сожалению, погибший журналист Никита Цицаги.
Это молодой парень, который работал на разные и провластные, и независимые издания. Он изначально фотограф, который как раз, по-моему, с Белгорода, из обстрелов Белгорода начал писать тексты и пришел с ними, повторюсь, в независимое издание, потому что, видимо, не публиковали по месту основной работы. Он учился в Свободном университете. Это нежелательная организация. Это было довольно опасно, ну, находясь в России. Его смерть и, в частности, мои хорошие слова о нем. Я вычитывала пару его текстов, и он, собственно, учился у меня на курсе, вызвали большой-большой срач. Я бы сказала, в журналистском сообществе, но, по-моему, не совсем в журналистском сообществе.
Тут важно оговориться, какая была именно смерть. Смерть это была непосредственно в зоне боевых действий от украинского снаряда.
И ряд людей, даже, честно говоря, не буду их называть, ну их нафиг, сильно подняли дискуссию, насколько вообще можно говорить какие-то слова, даже не теплые, отмечающие там профессиональные заслуги о человеке, который работал военкором с российской стороны, и как можно давать ему независимые журналистские премии. У него была одна премия «Редколлегия», и даже вызывались такие, по меткому выражению моего коллеги Андрея Захарова, предложения трупоедские, как отозвать премию обратно у Никиты Цицаги, как у военкора, пропагандиста и так далее. Борис Зимин, один из основателей этой премии, довольно метко сказал, что типа он откуда мне перевод должен сделать, с небес обратно, как бы, или как? Ну, в общем, это была такая довольно некрасивая история, некрасивая именно в обсуждениях. Но издание «Холод» и авторка этого издания, наш частый гость в этом подкасте, не побоялась в эту тему залезть. Написала большой-большой профайл Никиты Цицаги, что он видел, где он был. И мне кажется, он важный, потому что он про какого-то очень неоднозначного героя, неоднозначную судьбу, и как будто в нем очень много чего отразилось. И про по-человечески, и по-журналистски, и про эту войну, и вообще про все.
Давай поговорим с журналисткой, которая написала этот очень точный и очень выдержанный текст. И об этом герое и вообще о том, как она видит свою работу в том числе, потому что она остается в России и иногда работает в довольно опасных условиях, хоть и не в зоне боевых действий.
Лесь, привет.
Привет, Леся.
Привет.
Когда тебе дали тему про Никиту Цицаги, про человека, чье имя вызвало, прямо скажем, а, чудовищный срач, б, чудовищный посмертный срач. Ну, то есть, очевидно, конфликтная штука, и которая, ну, тоже журналист, как и ты, то есть пишем, да, там, в рамках своей же профессии. Хотел спросить, что ты подумала, но я представила, что ты подумала, ну, не знаю, какое чувство ты испытал? Хотела ли ты писать этот текст вообще?
Да, я хотела писать этот текст, потому что я как раз была больше заинтересована в этой истории, чем редакция. Потому что редакция-то, в общем-то, поначалу думала, там, надо, не надо столько усилий вкладывать в эту историю. Вот. То есть было не совсем очевидно, что это произведет какое-то впечатление на публику. Вот. Это стало понятно позже. Поэтому, да, мне сразу захотелось эту тему взять. Ну, я испытывала разные эмоции. То есть, во-первых, я Никиту не знала. И не то, чтобы для меня было очевидно, чем он занимался. То есть я очень поверхностно себе представляла. Это мне все нужно было изучать. Поэтому у меня не было какого-то сформированного о нем мнения. А у меня абсолютно точно тогда был внутренний конфликт, связанный с тем, что а правильно ли я сделала, что после начала войны я уехала и не на Донбасс. И поэтому мне было интересно, да, вот как бы какая-то альтернативная история, человек, который поступил не так, как я. И я пыталась разобраться как бы, ну, не то чтобы кто из нас больше журналист, да, а в том смысле, что а вот где тот самый путь. Вот, я помню, что первое, что меня зацепило, это было это. Ну, и второе, конечно, тоже, что меня зацепило, это то, что достали уже все эти срачи, белое пальто, там, не знаю, давайте отменим этого, заберем редколлегию вот у этого. Все, конечно, лучше знают, как журналистам жить и работать. И, ну, просто я не очень люблю такие черно-белые истории, когда вот этого на гильотину, а этого мы возведем в какие-то, не знаю, ну, высокие ранги. Вот, поэтому мне казалось, что история сложная, и здорово было бы за нее взяться.
Реакцию, которую ты получила, ты ожидала? И насколько она тебя вообще как-то спустя время, как она тебе кажется, правильно ли все было сделано с твоей стороны?
Когда текст выходил, я уже была настолько вымотана, что я уже ничего не ожидала, если честно. Я переживала, что это никто читать не будет. Но для меня до сих пор удивительно, что это так всех заинтересовало, и я очень этому рада, потому что, ну, значит, я попала в какую-то болевую точку, которую всем захотелось обсудить. Вот. И, конечно, ну, та реакция, которую я увидела, в целом меня скорее устраивает. То есть, во-первых, я думала, что будет хуже. Ну, то есть, либо не будет никакого интереса, а это плохо, либо будет такое, что люди не прочтут там и не поймут, что я имела в виду на самом деле. Вот. Но каждый прочел в этом и увидел свое, и здорово как бы. То есть, конечно, я знаю реакции. Мне в личку писали мои знакомые со словами: «Ну, ты вообще что делаешь такое? Почему ты оправдываешь, не знаю, человека, который работал на прогосударственные СМИ?» То есть, конечно, были люди, которые прочитали, ну, только то, что они там хотели прочитать.
А один наш коллега, не назову его фамилию, потому что, ну, он сейчас сам сказать не может, но он написал это вполне публично и в Твиттере назвал этот текст панегириком про военному журналисту. Что бы ты ему сказала, если бы могла?
Я бы сказала, что я вообще не пишу панегирики. Я не знаю. Ну, то есть мне кажется, что у меня, в принципе, такой тип личности, наверное, что я, с одной стороны, пытаюсь понять всех, с другой стороны, даже те герои, которым я симпатизирую, я в какой-то момент им очень сильно не доверяю. И, ну, мне кажется, что в тексте есть все, чтобы сделать какой-то объективный вывод. Потому что хотела бы я написать панегирик, ну, наверное, я бы умалчивала про часть фактов. Для того, чтобы это была ровная, красивая история без внутреннего конфликта. Да? История вот, не знаю, нашего мальчика, нашего бойца, нашего журналиста. Ну, все прекрасно знают этот жанр. Вот, поэтому нет, мне кажется, что сам интерес к какой-то личности, он не говорит про то, что мы эту личность популяризируем как-то или, Ну, то есть, или наоборот, как-то пытаемся потоптаться. Ну, то есть, у меня две разные, наверное, были такие полярные предъявы ко мне. Первое — это то, что вот... Ну, то есть, я знаю там Z-пропагандистов, которые потом в своих телеграм-каналах писали, ну, еще даже до выхода текста они это писали, потом после выхода текста они это писали, что вот, конечно, дай независимым медиа написать вот такое, а потом по тебе пройдутся, на твоей могиле попляшут, там, и так далее. Ну, вот я считаю, что в тексте ни этого нет, ни, собственно, какого-то восхваления там нет, абсолютно нету такого, что я там возвела кого-то в кумиры.
Нет ли в истории ЦЦАГи для тебя какого-то символизма вообще российской журналистики, что если ты работаешь изнутри и при этом хочешь как-то военных тем касаться, ты неизбежно окунешься в это все именно так, как это случилось с ним? Ну, понятно, другой выход — уехать и писать из-за границы. Нет ли здесь какой-то вот модельности? Или это была для все-таки частная история для тебя?
Нет, для меня, конечно, это история символичная, и я считаю, что текст про журналистику в большей степени, чем про самого Никиту. Ну, то есть Никита, конечно, центральный герой, и его личная история тоже важна, но контекст не менее важен, потому что... Ну, во-первых, это то, что в голове, мне кажется, у каждого журналиста есть. То есть, если мы говорим про думающих оставшихся в стране журналистов, да тоже, конечно, все мучаются этими какими-то внутренними конфликтами, связанными с компромиссами. Просто публично, может быть, про это не все говорят, но я знаю немало людей, которые, ну, им не очень нравится, что, конечно, они на какую-то сделку с совестью идут, работая, допустим, на СМИ внутри России, имея возможность с пресс-картой ездить, допустим, в те места, в которые другие журналисты поехать не могут, обеспечивая себе безопасность, они при этом понимают, что далеко не все они могут опубликовать. Вот. И, ну, это та цена, которую они платят за свою работу и за возможность потом когда-нибудь написать честные мемуары. По другую сторону, ну, тоже я была, и я прекрасно помню все эти моменты, как ты сидишь где-нибудь, не знаю, в Риге, делаешь правое дело и, в общем-то, откровенно обо всем пишешь, но ты не имеешь возможности больше наблюдать это своими глазами. Ты работаешь на телефоне, у тебя так или иначе хотя бы немножко реальность искажается, и ты тоже думаешь, а вообще правильно ли я делаю что, то, что я делаю? Ну, то есть ту ли цену я за это заплатил? И каждый платит разную цену, но нету какого-то идеального варианта, что вот журналист, который сейчас... и говорит все, что хочет, и работает под своим именем, фамилией, и без всяких рисков для своей безопасности, без всяких статусов он. И плюс еще и делает классный контент, и находится и в России, и за рубежом. То есть это очень сложно все в себе совместить. Поэтому, ну да, журналисты столкнулись с очень сложным выбором. И мне кажется, что если в начале войны, когда все говорили про то, что Путин убивает журналистику и прочее, я лично считала, что это бред, потому что как можно убить журналистику? Ну, невозможно убить профессию. Ты не убьешь этих людей. Они будут работать, они будут работать подпольно, да как угодно. То сейчас я поняла, что ну, он, может быть, и не убил журналистику, но тебе так исковеркали все, что ты уже сам на грани просто самоубийства. Вот, да, то есть это какое-то доведение до самоубийства, я бы сказала, и с той, и с другой стороны. И мне кажется, одинаково нелегко условному корреспонденту Ньюс.ру, если ты Никита Цицаги, или корреспонденту Коммерсанта, который хочет рассказывать правду и так далее. И одинаково нелегко независимому журналисту в эмиграции. Вот. Просто это разное нелегко.
Спасибо. Спасибо, Леся. Пусть будет полегче, неважно, по какую сторону.
Хочется подложить. Во-первых, кивать на каждое слово. Я кивала. Тут просто подкаст, тут не видно. А во-вторых, положить музыку «Hello, darkness, my old friend», потому что, да, Леся, все так. Спасибо тебе, удачи тебе и береги себя.
Спасибо.
Пока.
Пока.
Ну что, Володь, давай сдаем пост коллегам, а именно Илье Азару и Олесе Герасименко.
Дорогие слушатели, мы не смогли пройти мимо всеобщей лихорадки подведения итогов 2024 года. Делаем мы это уже во второй половине, почти во второй половине января, что очень нас хорошо характеризует, мне кажется. И среди прочих итогов мы решили выделить трех авторов, которых мы считаем самыми яркими, и работы которых нам больше всего запомнились за прошлый год. Выясняли мы их в процессе долгого голосования. Кандидатов было много, что меня, на самом деле, до сих пор очень сильно радует. Выбрать было из кого. Вот. И многие кандидатуры у нас были совершенно равноправные и скорее по техническим некоторым обстоятельствам мы не смогли включить список. Но в итоге у нас получился шорт-лист из трех человек, которых мы считаем лучшими авторами 2024 года в русскоязычной журналистике. Да-дам!
Да. Не знаю, можно ли считать, называть это шорт-листом, просто потому что из шорт-листа, мне кажется, нужно выбирать тогда лучшего. Но мы же не будем выбирать лучшего.
Тогда это те, кто это занял первое место у нас, да?
Триумвират.
Триумвират лучших, да, правильно.
И это две женщины. Я настаиваю на этом, потому что я с трудом протолкнул в этот список хотя бы одного мужчину. И не то чтобы, я даже не хочу сказать, что там Олеся и остальные специально выдвигали только женщин. Мне кажется, довольно очевидно, что в последнее время девушки-журналистки как-то больше на слуху, больше делают...
Рвут сцену.
Материалов громких и чаще бывает, в том числе и в нашем подкасте. Это Карина Пронина из издания «Люди Байкала».
Ура!
Это, конечно же, Света Рейтер из издания «Медуза».
Ура!
И мой, как сказать-то?
Наш.
Мой протеже.
Наш.
Хорошо, наш. Любимчик Иван Козлов.
Ура!
Из издания «Новая вкладка».
Да, вот ты сейчас называешь, и я подумала, вот было бы классно, если бы они сидели все где-то в одной редакции и писали свои тексты, глядя на мониторы друг друга.
А мы тоже должны в этой редакции работать?
Ну, я бы тоже не отказалась, да, писать. Я не хочу менеджерить. Эти прекрасные люди еще не знают о том, что они заслужили такое... почетное звание от нашего подкаста. И мы сейчас, несмотря на дикое сопротивление Ильи Азара, будем им звонить совершенно без всяких предупреждений и неожиданно. А сейчас суббота утро, и мы вообще-то думаем, что они или будут бросать трубки, или откажутся с нами разговаривать. Но мы им хотим сообщить приятные новости сюрпризом.
Просто я был против, потому что я, например, никогда в жизни бы даже не ответил бы на сообщение такого рода. Я умею в Телеграме, можно читать, не давая понять, что прочитал, можно просматривать. И никогда бы не ответил.
Хорошо.
А если бы
у
даже ответил,
козырь.
То никогда бы не вышел в эфир, поэтому мне было
Правда?
Очень странным это предложение, но приятно.
Если бы даже я тебе написала...
Да, но я просто очень боюсь эфиров.
Ты не ответил бы мне на сообщение, так я не буду писать про эфир.
Я ответил бы матом что-то тебе. Ну, тебе бы я ответил что-то матом, типа там, ну, ты знаешь, отъебись или что-то в этом роде.
Ну, такое любовное, как обычно, да.
Но коллеги не такие, как я, слава богу.
И кто-то уже готов пойти по ссылке, и первые новости получит от нас Карина Пронина. Ура, звоним. Алло. Карина.
Да, я здесь.
Привет.
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 У нас большие новости для тебя.
Да.
Наш прекрасный многотысячный многопользовательский подкаст выбрал тебя как одного из журналистов прошедшего года.
Кого еще раз?
Одного из главных журналистов прошедшего года.
Вау, ничего
вот,
себе.
Мы тебя назначаем, да, великим автором, прекрасным прозаиком и даже теперь автором пьес. Вот, мы хотели тебе об этом сообщить неожиданно.
Вообще
поэтому я так странно звучала в чате.
А вы записываете это, что ли? Надо что-то сказать важное, красивое?
Да, да, надо что-то сказать. Можно промолчать и сказать, я и так это и знала, что вы у меня будете с утра.
Я вообще не после утра и после пробежки, но я в восторге, я даже не знаю, что сказать. Но спасибо вам большое, конечно, вы сами прекрасные. Господи, ну
решила отбиться комплиментами, я поняла.
Ну, это вообще неожиданно совершенно. Да.
У меня вот есть вопрос, кстати, помимо всех титулов и действительно того, что я считаю тебя одним из самых крутых авторов, который вознесся на эту высоту, несмотря и вопреки. Это очень круто. Потому что именно как раз, мне кажется, с войной, с эмиграцией все это с тобой начало происходить. У меня вопрос технический про работоспособность. Вот окей, пробежка в субботу с утра, это я поняла, в отличие от нас с Азаром, которые тут, значит, сейчас прокашливались 40 минут. Откуда еще столько работоспособности? И тексты минимум раз в месяц, и пьеса, которая вообще по достоинству заняла, там, да, вошла в шорт-лист всяческих номинаций. Что ты такое делаешь, что у тебя столько сил работать?
Мне просто интересно. Вот,
начинается. Знаешь, это как когда королевам красоты говорят, ну, расскажите, какие у вас бьюти-секреты? Такие, ну, я просто верю в человечество и себя. Ну, Карин, серьезно. Давай, у тебя есть какая-то наверняка волшебная таблетка, не знаю, какие-нибудь лайфхакерские методы, не знаю, сна.
Я знаю, какой метод. Я рано встаю, вот. Я рано встаю и все успеваю. Ага. Я встаю в 6 утра обычно, меня поднимает мой пес, моя собака, и после этого я не ложусь и начинаю работать уже часов 7-8, мне кажется, вот он ответ. Належит на поверхности.
Ладно, Илья, во сколько ты сегодня встал?
Ой...
Ладно, во сколько ты сегодня лег, Илья? Давай так, 6,
наверное, просто сегодня не лучший день задавать такие вопросы. Сегодня я встал в 10, но это было связано с тем, что вчера была пятница. Я провел впервые за долгое время, как принято проводить пятницы, а вообще обычно я встаю в 8 утра.
Вот, а я не пью, не курю, веду здоровый образ жизни, с конца прошлого года начала бегать. Ну, в общем, вот у меня, видимо, силы берутся из здорового образа жизни. ЗОЖ.
О, черт. Не это мы хотели услышать, да, Илья?
Не, я, если вот так рассуждать, то я тогда лучше не буду ничего хорошего писать. Лучше продолжу нормально жить.
Нет, у каждого свои методы просто. У меня, видимо, это у Ильи пятница вечера и все вот сопутствующее. У каждого свои методы достижения.
Так а я же ничего не достигаю, я просто выпиваю иногда и курю.
Илья,
достигаете-то вы.
Илья и Олеся, опять комплименты пошли. Вы самые лучшие, прекрасные и все такое. Вот. Без сомнения.
Ну, хорошо. Не для этого вы звонили, конечно.
Не для того, чтобы услышать, что нельзя бухать. Не для этого, Карина. Надо было сказать, да я с утра шампанское, потом полчасика пописала, пошла, не знаю, с друзьями посидела, еще полчасика пописала, и вот вуаля, редколлегии, пьесы, все дела.
А сколько человек вошли в ваш список? Можно это узнать?
3.
Да ладно.
Да.
Господи. А кто еще можно узнать? Или это секрет?
Нет, из выпуска. Узнаете, когда послушаете подкаст.
Да, да. Мы должны аудиторию как-то набирать. Все эти 3 человека, и вы послушают наконец-то.
Да. Предлагаю прощаться.
Ладно, все, у нас не вопрос. До свидания.
Давай, Карин, пока-пока.
Пока.
Хороших выходных.
Пока-пока.
Да, ты считаешь уместным вообще обсуждать в подкасте вот то, что кто-то выпил вчера?
Ну, ты же знаешь, Илья, я считаю уместным все. Второе мое имя — это свобода, в том числе и слово, что многим не нравится.
Ну, обычно в невыгодном свете ты выступаешь, а тут я.
В кои веки наши люди узнали, что нажирается из нашей четверки не только одна Алиса Герасименко. Я думаю, они что-то подозревали такое, просто я более открытая. Давай узнаем, ведет ли себя кто-то также из наших прекрасных журналистов года еще. Давай-ка позвоним Ивану Козлову.
Привет, рад видеть. Что стряслось?
Да, прости, что беспокоим в неурочный час. Хотели тебя поздравить с тем, что ты стал одним из трех лучших журналистов года. И угадай, по чьей версии?
По чьей? По твоей, возможно.
По версии по ведущих нашей. Подкаста «Давай голосом», между прочим. Не хухры-мухры, это практически Нобелевка, Иван.
Ой, какая прелесть. Очень приятно.
Да, в этом году ты написал много великолепных текстов. Мы не раз звали тебя в подкаст. Поэтому, но поскольку, мне кажется, давно все-таки относительно тебя не было в конце года у нас, то вот еще и приятно тебя послушать, наконец, после долгого перерыва. Скажи, что ты вчера делал вечером?
Мне кажется, по моему голосу можно догадаться, что я вчера делал вечером, и по отсутствию видео тоже можно это предположить.
А вот Илья делал то же самое, но при этом он с видео.
Нормальный человек. Мы просто только что разговаривали с другим лауреатом, не побоюсь этого слова, нашей премии, которая нам рассказывала, что секрет ее успеха в том, что она отказалась от употребления алкоголя, сигарет и стала бегать. И я очень плохо себя почувствовал после этого. Вот, хорошо, что я... Но я знал, что мы будем тебе еще звонить, и я надеялся, что ты не подведешь меня.
Да, я от одной этой фразы почувствовал себя еще хуже, чем мне было минуту назад.
Да, но так в таком случае, Иван, в чем твой секрет?
Да, в чем твой секрет твоей работоспособности и очевидного повышения профессионального уровня, если это не ЗОЖ?
Ну да, соблазнительно сказать, что я не бегаю и курю сигареты там и так далее. Ой, не знаю, просто... Ой, господи.
Ой, как мило, я так и хотела, так здорово. Ну, может, аж кто-то вдохновлял эти годы, не знаю, может быть, что-то такое есть.
Ну, разве что маленькие региональные паблики и все прочее, потому что половина сюжетов из них разные неочевидные штучки, которые никто обычно не читает и в которые никто, как правило, не смотрит. Вот. Это, ну, поскольку у меня с этим другая профессиональная часть связана, мне нужно смотреть и искать какие-то темы для канала из них, я провожу за этим занятием больше времени, чем нормальный человек может себе позволить, и чем вообще следует нормальному человеку сидеть и читать всякие региональные маленькие паблики.
А давай уточним, для какого канала порекламируем?
А, для канала «Новой вкладки».
«Новой вкладки», да? Это телеграм-канал?
Да, да. Подписывайтесь, жамкайте колокольчик, звездочки, эмодзи оставляйте и все такое прочее.
Ну, хорошо. Сделаем вид, что мы поверили Ивану, и что действительно последние годы его вдохновляют микроканалы и паблики региональные. Хотя что мешало вдохновляться ими другие годы? Ты и вдохновлялся, но в гораздо меньшем масштабе все-таки, насколько я помню.
Да, ну я и занимался другими вещами. А, собственно, вот, ну, чем только не приходилось заниматься, конкретно, четко какой-то вот такой журналистской работой, я, наверное, вот только в «Новой вкладке» занялся фокусно вот так вот. Потому что, ну, до этого я работал там в «Звезде», как фрилансер еще, в региональном, мало ли что, разные звезды есть в России просто. Вот, но занимался другими разными вещами, а тут как-то сфокусировался и поперло.
Класс, то есть тебя в том числе вдохновил коллектив и редакция?
Да, безусловно, коллектив
супер.
Прекрасный, чудесный и замечательный.
Мне близко вот это ощущение, потому что у меня такое ощущение сработало, когда я пришла фрилансером во «Верстку». То есть я много где еще работаю, но там действительно есть какой-то Двигатели вдохновения, я тебя понимаю, да.
Угу.
Хотелось бы в качестве последнего вопроса спросить Ивана, нет ли у него какого-то проверенного средства, которое быстро помогает избавиться от похмелья с утра?
Витамин С надо размешать.
Ну, ты не Иван же.
У меня есть проверенное средство, 25 лет опыта. Я могу обоим вам его посоветовать.
Я с недавнего времени стал пить перед сном полисорб. Почему-то мне эта гениальная идея пришла, но только вот...
Ребята, лактофильтрум. Лактофильтрум – это безлимитная алкашку. Я серьезно.
Я вообще не понимаю, какие-то сыпите какими-то названиями, сыпите. Я не понимаю, что это все значит.
Ну, ха-ха. Это секретики того, что можно бухать в 40 лет 8 часов, а потом прийти на запись в чуть другом состоянии, нежели чем ты сейчас.
Вроде того, да. Ну, я как минимум смог проснуться от звонка, что, в принципе, для меня редкость.
Ну, ладно, название пришлите потом мне в личку, и мы, да, наверное, напишем их в описании к этому выпуску.
Я тебе даже блистер подарю на пробу, знаешь, как выдают пробнички.
Блистер – это блестки?
Блистер – это часть, это то, куда упакованы лекарства в одинарной оболочке.
Блестки – это глиттер.
А блестки – это глиттер. С вами были русскоязычные журналисты, которые узнают новые слова на пятом десятке.
Да, но это слова не русские. Подождите, что вы тут, ты мне позволишь?
Да, мы, хорошо, макроступы. Макроступы.
Что и макроступ-то?
Вместо глиттера я пытаюсь придумать, что сказать. Блестящие штуковины. А вместо блистера коробочка для лекарств. Хорошо.
Вот, теперь понятно.
Хорошо. Иван, спасибо тебе большое. Прости, что разбудили. Возможно, ты даже не пойдешь досыпать, а воодушевленный сядешь работать.
Конечно же, я пойду досыпать. Но спасибо.
Пока-пока.
Пока.
Пока. Кто у нас на сладенькое остался?
Ну, осталась моя любимая Светлана Рейтер. Я, кстати, думаю, что она совместит два подхода. И спорт, и возлияние. Чем она и хороша. Это человек, который умещает в себе сразу все. Очень интересно у нее спросить. Ну, хотя, блин, там она всю жизнь продуктивная. Эти-то действительно за последний год стали суперпродуктивными. А Света ебошит «Будь здоров» всю жизнь.
Да, поэтому я и предлагал вообще другого журналиста в этот топ-3 включить.
Потому что она всегда лучшая, да, даже скучная.
Ну, вообще ее слишком много, и текстов много, и в подкасте она часто бывает, и говорит она очень много и долго, и всем она так хороша, и лично я часто нередко ее вижу, и тоже ее всегда много. Поэтому я думал, что, может быть, здесь мы кого-нибудь менее известного сюда протащим.
Но против правды не попрешь. Одна из лучших журналисток прошлого года – Светлана Рейтер. Звоним.
Привет.
Привет.
Ага.
Привет. Привет.
Прости, привет, что выдернули тебя с работы. Почему ты вообще в субботу утром работаешь?
Ага.
Но у нас запись подкаста идет, и мы решили неожиданно...
Вдруг...
Ой, Светка, пропадаешь. В общем, пока тебя не слышно, я тебе сообщу, что мы выбирали лучших авторов 2004 года, прошедшего не так давно, и ты вошла в их число, и поэтому мы решили поступить, как поступают с нобелевскими лауреатами, и позвонить внезапно.
Окей, вот. Спасибо. Вот. Это очень, да, приятно. Я не понимаю, за что такая честь. Надеюсь, что меня слышно.
Я был против.
Я уверена в этом, я понимаю. Шаббат шалом! Кстати.
Привет, привет. Есть кандидатуры и важнее, чем твоя. Ты слишком хорошо всем известна. Каждый год работаешь хорошо на протяжении всех тех десятков лет, сколько я тебя знаю. Поэтому мне кажется, что тебе достаточно уже регалий. Нужно было вперед двигать молодых.
Я согласна. Молодым вперед шагать.
А я не согласна.
Да, я, но вы еще согласна, сказали, что вы еще сказали 2004 год, а все-таки 2024,
24-й, я сказала, нет? Окей. Ты думаешь, я унеслась на свой университет? Нет, тогда я тебя еще не читала.
Да, Света и в 2004 году была лучшей.
Да, нет, это правда, нет, но нет, я ее не читала. Мне кажется, ты писала про моду в 2004 году.
Это Сейчас дай вспомнить. Я думаю, что я в «Коммерсанте» работала. Может, уже я
прям уже в «Коммерсанте». Поняла.
А я про компьютерные игры писал тогда.
Ну хорошо, у меня на самом деле один вопрос к нашим победителям. Их трое, ты одна из трех. И я вот спрашиваю такую вещь. А что, как, что за секрет эффективности-то? Как получается так хуярить?
Ну, это, наверное, неправильное устройство организма. Неуверенность в себе, попытка все-таки чего-то добиться, потому что, мне кажется, я ничего не умею, и отчаянно пытаюсь добиться хоть чего-то соответствующего.
То есть тебя подстегивает синдром самозванца?
Я не знаю, как это называется, красиво или некрасиво, просто мне все время кажется про каждый свой текст, и в этом проблема работы с авторами, потому что у меня всегда идеальные соавторы, которые всегда все делают очень хорошо. Я не шучу, они все прекрасные. Там Кристина Сафонова, с которой мы много сделали текстов, ее хотелось бы отметить. Рита Лютова, с которой мы... Я не помню, был это 24-й, 23-й, но неважно. Там проект-система, Сошников, Серега Горяшко. В общем, дофига, я ленивый человек, я много работаю с авторами. Все они, правда, замечательные. Мне все время кажется, вот они все сделали очень хорошо, а я вот, как всегда, подвела, но ничего, в следующий раз я соберусь и как зафигачу что-нибудь хорошее.
Да?
Да. Ну, собственно, наверное, поэтому, да, вот такая советская история, да. Не подвести коллектив, оправдать доверие, вот. Как-то так.
Слушайте, любом... а может, правда, это все на самом деле соавторы делают, а Света вообще там сидит куча просто?
Действительно, а мы сейчас так облажались и позвонили ей вместо этих пяти людей. Вот это реально жопа.
Я просто подумал, что я давно не читал сольных текстов Светы на самом деле.
Мне кажется...
Я помню, в «Эсквайре» про что-то было про ОМОНовцев.
Нет-нет, сольные были, конечно.
В «Большом городе».
Сольные были, конечно... Был про Яндекс сольный текст, давно большой, но я просто... ну вот еще раз мы заговорили про Яндекс, там Лера Позаченюк и Белл, с которыми... Там Ира Панкратова, мы тоже много с ней делали.
Начинается, да.
Да, но нет, я, в общем, если бы я присваивала себе работу с авторов, то это, не знаю, как-то это все... было бы неправильно.
Свет, мы шутим.
Свет, мы... He's fucking with you, да.
Да, да. Да, но как бы... No offense, none taken. Но как бы... Нет, действительно, мне действительно везет, и все они прекрасны, и я действительно как-то стараюсь им всем соответствовать, и, в общем, нет предела соответствия. Вот, мне кажется, так в этом. Ну и спасибо, это правда очень приятно, и... Нереально неожиданно, честно говоря. Вот,
ура,
потому что
ура.
Как человек, который живет вне соцсетей, мне иногда кажется, что, ну, как бы все такие, ну, это же, наверное, не знаю, кто-то там агентство какое-то. Ну, короче, да, нет, это правда ужасно приятная и неожиданная новость. Вот.
Ну, ура, мы рады, что мы тебя застали, и что да, ты взяла трубку. Хотя в том, что ты возьмешь трубку, я не сомневалась.
Да, нет, трубки я беру. Да, может быть, в этом тоже дело, да.
Спасибо тебе, Свет.
Что заставляет двигаться дальше, невроз, потому что я всегда отвечаю по телефону, да.
Кстати, да, у меня было пару в жизни проебов довольно сильных, когда я ночью не ответила на звонок героя, и тема ушла другим. Так что да, это
тем,
тоже...
Кто не очень, тем, кто слушателям, кто не знает лично Свету, Олесю и всех, хочу пояснить, что просто Света в журналистских кругах известна тем, что она круглосуточно, безостановочно всем звонит.
Ну, уже
или,
нет,
или наоборот, отвечает на звонки, что важнее.
Я даже не слышу, чтобы она отвечала, поскольку она всем кому-то звонит, мне кажется, ей невозможно звониться.
Невозможно. Нет, или, к сожалению, это уже не так, уже как бы границы у людей давно другие, поэтому я меньше...
Научилась писать сообщения.
Тебя победил прогресс.
Сообщения, да, так что да, технический прогресс. Да, многим моим абонентам и респондентам на руку. Вот, спасибо огромное, правда.
Спасибо тебе огромное, отпускаем тебя дальше работать. Давай, на связи,
ура.
Пока-пока.
Пока-пока.
Пока.
Илья, вынес ли ты какой-либо урок после общения с нашим триумвиратом? Станешь ли ты теперь более продуктивнее в следующий
раз? Нет, я вынес один урок, я, собственно, уже говорил про это и только убедился в этом, что отвечать на подобные призывы с утра в субботу не стоит. Если ты мне будешь когда-нибудь напишешь такое, срочно выходи в эфир, я, конечно, теперь с уже удвоенной уверенностью откажусь. Потому
какой
что
кошмар.
Вот я просто очень стеснительный, и мне было бы очень трудно ты вести что? Особенно такой
ты,
диалог.
Ты как? Ты очень что?
Стеснительный. Неуверенный в себе. Скромный. Скрываю это под маской хамского и неприятного
гандона.
Злобного типа.
Боже, мы раскрыли на 40-м году жизни истинную личину Ильи Азара.
Ну, в любом случае...
Да ты не волнуйся, Азар, скорее всего, я тебе не позвоню, потому что ни тебя, ни меня никто не назовет журналистами года, расслабься, не будет таких звонков.
Это особенно неприятно слышать, потому что тебя-то, очевидно, назовут, а вот меня действительно нет, поэтому ты могла бы как-то избежать вот этого сравнения еще себя со мной.
Кто меня? Сама себя? Давай друг друга назовем, давай, будет приятно.
Ну, меня-то не за что, а ты написал ряд резонансных публикаций в этом году.
А, это все. А, как это?
И я даже уверен, что ты-то хотела, мечтала, чтобы мы... сказали, что давайте вместо Светы Рейтер условно позовем Олесю, ведь на самом деле она была бы лучшей.
Конечно, конечно. Мне очень не хватает признания именно вас троих. Вы все время помалкиваете.
Да, но я, если помнишь, как раз-таки в нашем внутреннем чате я писал, что надо в качестве лучшего журналиста позвать лучшего автора года Олесю и лучшего редактора года Настю.
Да, писал.
И лучшего ведущего года Вову. И лучшего продюсера Глеба.
А ты кто был бы?
Ты, видимо, не читаешь лучше... насчет себя.
Я не помню, я видел, как ты себя назвал.
Ты не видел, но себя я скромно, как я уже сказал сегодня, я скромный, поэтому себя я не упомянул в этом списке.
А, вообще не упомянул. Ну, ты просто вознесся сейчас в моих глазах. Ладно, давай через год поговорим об этом, может, так и сделаем, если все живы будем.
Короче, опять внезапное появление нас в подкасте для тех, кто дослушал до конца, сюрприз, которого вы не ждали и, возможно, не хотели. Мы заканчиваем наш длинный праздничный выпуск.
С привкусом тем, похмелья.
У тебя нет похмелья, не ври. И у меня нет похмелья. Мы просто переработали, устали, и ровно вот как наши водичка. Слушатели... У тебя водичка, у меня кофеёчек, времени 2 часа ночи, ну, как бы все как надо. Так вот, дорогие слушатели, мы хотим поблагодарить людей, которые нас поддерживают. Володя, назови их имена.
А именно слушательница Анна и озорной слушатель. Спасибо, что вы нам донатите. Пожалуйста, продолжайте.
Озорной слушатель. Мне кажется, что эти донаты должны идти куда-то персонально из этих ведущих. Ну ладно, хорошо. Так вот, нас можно слушать на всех платформах, если вы вдруг захотите это сделать. Нас можно читать в Телеграм-канале, нас можно слушать в приложении «Эхо». Пожалуйста, ставьте лайки, звездочки, подписывайтесь. И это вот все. Спасибо, что вы были с нами прошлый год и, возможно, даже останетесь на следующие. Я Настя Лотарева.
Меня зовут Владимир Шведов. Auf Wiederhören.
До свидания. Тут хочется сказать... Нет, подожди. Я просто неправильно это говорю. По-латышски до свидания. Узраздзешнес. Пока.